Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, добрый день, добрый вечер, утро вам всем, где бы вы ни были. Добро пожаловать на нашу передачу «Русский мир, проснись». Сегодня у нас уже время летит, 20 февраля 2023 года. Итак, да, February 20, 2023. Итак, давайте мы как всегда, значит, продолжаем читать. Мы сейчас читаем, как вы знаете, записки провинциалу, да, знаменитого Блейза Паскаля, где там он высмеивает иезуитов. Да, мы, по-моему, 9-е письмо, сейчас, ну, начнем читать, по-моему, или 9-е, может, 10-е, по-моему, начали читать. Так, давайте посмотрим, в Библии мы, упс, так вот, отлично, новую книгу, если помните, начали читать. Иеремия, мы на 5 главе остановились. Итак, Иеремия, давайте найдем сейчас быстренько вот тут книги. Иеремия, 5 глава. Обстановка в мире вся то же самое, ничего нового нет, мы это понимаем. Говорить каждый, ну не каждый день, конечно, но каждый понедельник о мировой обстановке, ну что, все, что последние 100-200 лет, да, можно сказать так, ничего нового нет, иезуитов впереди, иезуиты номер один, да, все остальные правительства, это так просто. Их пешки, все президенты, премьер-министры, короли, королевы, диктаторы, ну и так далее, и тому подобное. Пока мы, люди, не встанем и скажем, все, хватит, возьмем в руки оружие, виселицы, наручники, и не разберемся сами, ничего не изменится. Запомните это, пожалуйста. А то, я знаю, многие люди ждут, что кто-то, вот кто-то за них что-то сделает, я понимаю, но, к сожалению, никаких там армий не сделает это. Армия, такие же люди простые, как и вы. Я про простых солдат говорю, которые там, может быть, не хотели, но они также сидят и смотрят, и ждут, чтобы кто-то начал первый, понимаете? Так что, как говорится у нас в Америке, good luck, да? Так что нет, пока вы сами не возьметесь за это дело, ничего не будет. Открыто продолжается геноцид славянского народа, мы это понимаем, видим. То, что называется вот эта война Украина-Россия, уже, по-моему, за год. Но если за год никто не понял, ну, я не знаю, что, когда вы вообще что поймете. Если вы не понимаете, что это очередная иезуитская война на экстерминацию людей. А в этот раз они выбрали славянский народ. Белый славянский народ, да, не забывайте об этом. Так что, да, вот люди ждут постоянно, вот, когда исправятся, да, умом наберутся, когда я вот, когда умом наберутся, там, верхушка, да, российская, там, генералы и эти, какие вот там, министры и президенты, и всем пинков даст, и все на место поставят. Стоп, как, кто даст пинков? Вы про кого говорите, я извиняюсь. Значит, иезуит даст пинок человеку, который пошел против них. Ну, вы о чем, дорогие? Я не понимаю. Опять же, уже, по-моему, все понятно. И год войны, и там сколько, 20 чем-то лет правления Путина-Медведева, и 30 лет Российской Федерации. Уже, по-моему, все это понятно, что... Я даже дальше не иду. Я сейчас про современное, да? Я только про современное. Коммунизм и царизм, я сейчас это не затрагиваю, хотя можно и это прибавить, и понимаете. А где, когда вообще было за людей что-то, да? Ну, давно надо идти, когда было что-то за людей, да? Уважали, почитали. Вот, так что да, так что вы от этих же людей, которые вас убивают, вас терпеть не могут, вас считают за нелюдей, вы почему-то вот у них спрашиваете же, и а чё вы, мол, когда вы наконец-то там исправите вот всех этих, поставите на место этих бездарную эту всю падаль, шушеру, всю эту. Нет, это они-то все, это же они-то все, это вот это, в кавычках, бездарная шушера, падаль, все эти, да, генералы десятизвездочные, это же они все, извините, или вы думаете опять все эти ошибочки, да, вот там, словечки эти постоянные кидаются, ошибочки, недоусмотрели, что там. Не, прекратите вы что, прекратите. Это все специально сделано. Ну, я не знаю, опять же, повторяю, я уже сам как заезженная пластинка, уже, да, одно и то же. пока сам не начнете стрелять по настоящим целям, по которым надо стрелять, ничего не изменится. Понимаете? Как это можно назвать, что вы думаете, что Путин и команда, они действительно воюют, чтобы победить там вот этого украинских там нацистов каких-то, вы что? Да в первый день бы уже не было никакого бы украинского правительства, если бы они по-настоящему воевали против украинских нацистов. Вы о чем? Ну, проснитесь, ребятки. Зеленский разъезжает, везде встречает всех направо-налево. Сегодня вот Байдена встретил, а вы... А вы, ну да, не знаю, что сказать. Не знаю, что сказать. Итак, давайте Иеремия 5. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, разведайте и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правды, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». Хотя и говорят они, «Жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они чувствуют боли. Ты истребляешь их, они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня и не хотят обратиться». И сказал я сам себе, «Это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустыны опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан. Ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это? Говорит Господь. И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его, разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мной очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господа нет в них. И слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они люди храбрые, и съедят они жатву твою, хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои. Разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Ну и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. Если вы скажете, за что Господь Бог наш делает на все это, то отвечай. Так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Якова и возвестите в Иудее, говоря, выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мной ли не трепещете? Я положил песок, границу и морю, вечным пределом, которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа всего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас все дибцы, седмицы, извиняюсь, назначенные для жатвы. Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они возвысились и разбогатели. Сделали тучные жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не докажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительно и ужасно совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Конец пятой главы. Давайте шестую почитаем. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубою, и дайте знать огню в Бевкареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнежную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее, каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну, вставайте и пойдем в полдень. Горе нам, день уже склоняется, распространяются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. И вот так говорит Господь Саваоф, рубите дерево и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство, пред лицом моим всегда обиды и раны. Но разумейся, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустыню, землей необитаемую. Так говорит Господь Саваоф, до конца доберут остаток Израиля, как виноград, работая рукой твоей, как обиратель винограда, наполняя корзины. Кому мне говорите, кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них посмеяние, оно неприятное. Поэтому я преисполнен радостью, яростью Господню, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж женою, пожилой, с отжившим летом. И дома их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей всей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан к корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они дела мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звука трубы, но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Все сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему-то, говорит Господь, вот я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся они их отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь, вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимает от краев земли. Держат в руках луки копье, они жестокие и немилосердны. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, скорбь объяла нас, муки, как женщины в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся, как бы от смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башню поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они, упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо.
все они развратители. Раздували мех, обгорел, свинец истлел от огня. Плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Конец 6 главы. Мы здесь остановимся. Так, давайте я отмечу 7 глава. Напоминаю, мы выходим на страничке 247. World Radio, это мировое радио. 247worldradio.com. У нас передача на русском, английском, немецком, голландском и индийских языках. Распространяйте новости, говорите всем, пожалуйста. У нас книжка переведена как означенный русский язык, «Ватиканские убийцы» Эрика Джона Фелпса. Также у нас на русский переведены «Ватиканский холокост» Авра Манхэттена, «Секретные инструкции иезуитов» Аббате Леона и записки майора Джордана. Кому интересно, пишите. Итак, перерыв. Мы вернемся и продолжим.
This is 24/7 World Radio, your source for the truth.
This is Brother Nicholas. Join me every Tuesday at 2 p.m. Eastern Standard Time for the German Bible Truth Hour and at 3 p.m. Eastern Standard Time for the Dutch Bible Truth Hour on 24/7 World Radio. This is Bruder Nicholas. Ich lade euch herzlich ein, mich anzuhören jeder Dienstag am 2 Uhr nachmittags, amerikanische Zeit, für die deutsche Bibelwahrheitsstunde und 3 Uhr amerikanische Standardzeit für die niederländische Bibelwahrheitsstunde am World Radio 24/7. Dit is Bruder Nico. U bent hartelijk uitgenodigd om elke dinsdag om 2 uur amerikanische standaardtijd het Duitse Bijbelwaarheidsuur te volgen en 3 uur Amerikaanse standaardtijd het Nederlandse Bijbelwaarheidsuur te volgen op 24/7 World Radio.
This is Brother Jack. I invite you to listen to my broadcast on 247worldradio.com. I preach the gospel of the Lord Jesus Christ to the Polish-speaking people scattered around the whole world. Furthermore, I defend the Reformation in Poland, Polish Protestants and Baptists, and Polish Reformation Bible. I also expose the Counter-Reformation in my homeland, led by the Jesuits and by the Roman Catholic Institution. Join me every Thursday at 5 p.m. Eastern Standard Time on 247worldradio.com. Tu brat Jacek, zapraszam Was do wysłuchania mojej audycji na 247worldradio.com. Głoszę Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa ludziom mówiącym po polsku rozproszonym po całym świecie. Ponadto bronię reformacji w Polsce, polskich protestantów i baptystów oraz polskiej Biblii reformacyjnej. Demaskuję również kontrreformację w mojej ojczyźnie kierowaną przez jezuitów i przez rzymskokatolicką instytucję. Dołącz do mnie w każdy czwartek o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego na 247worldradio.com.
This is Eric John Phelps. Please listen to my broadcast, The Eric John Phelps Show, as I preach the true gospel of the risen Lord Jesus Christ, defend the Protestant Reformation that birthed Western civilization, and expose the counter-reformation of the Jesuit order seeking to make the Pope of Rome the universal monarch of the world. Join me every Monday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 12 p.m. Eastern Standard Time, right here on 247worldradio.com.
This is 24/7 World Radio, home of Eric John Phelps and Vatican Assassins.
Добро пожаловать назад. Итак, давайте продолжим читать письма провинциалу. Итак, патер Блейс Паскаль разговаривает с иезуитским священником, и священник ему, значит, тут задает вопрос от отца Бонни, да? Как следует поступать с господами и служанками, кузенами и кузинами, живущими вместе и взаимно увлекающими друг друга в грех вследствие этого обстоятельства? «Надо разлучить их», — сказал я. «Тоже говорит и он. Цитируем, если падения повторяются и почти ежедневно, но если в общем они лишь редко погрешают, например, один или два раза в месяц, если им нельзя разлучиться без большого неудобства и потерь, можно отпустить им, по мнению этих авторов и, между прочим, Суареса, лишь бы они пообещали хорошенько больше не грешить и имели бы истинное сожаление о прошедшем». Конец цитаты. Я его отлично понял, так как он уже раньше открыл мне, чем должен удовольствоваться духовник, чтобы судить об этом раскаянии. «И отец Бонни», — продолжал он, — «разрешает тем, кто находится постоянно в ближайших случаях греху, цитируем, оставаться при них, если от них нельзя отказаться, не подав повода свету говорить о себе или же не причинив себе этим неудобств». Конец цитаты. Так тут сброска идет. Уан Санчес причисляет к таким неудобствам, если рискуешь безвозвратно потерять данный им заем 100 дукатов, если теряешь помощников торговли, если никто другой не умеет так уютно устроить жизнь. Продолжаем. И он говорит также о своей моральной теологии, цитируем, «можно и должно, это отец Бонни, отпустить грехи женщине, у которой живет мужчина, с которым она часто грешит, если она не может благородным образом удалить его, или же, если у нее есть какая-нибудь причина удерживать его, лишь бы она решилась хорошенько больше с ним не грешить». Конец цитаты. «Отец мой, — сказал я, — обязанность избегать поводов к греху очень смягчена, если можно освободить от нее, как только грозит малейшее неудобство, но думаю, по крайней мере, что это обязательно, когда никакого неудобства не терпишь». «Да», — сказал он, — «хотя и не без исключений. Так отец Бонни говорит в том же месте, цитируем, всякого рода людям разрешается посещать места разврата с целью обращать там падших женщин, хоть и довольно правдоподобно, что они будут там грешить. Ибо не раз уже испытано, что вовлекались во грех видом и ласками этих женщин. И хотя есть ученые, не одобряющие это мнение и считающие, что нельзя разрешать добровольно подвергать опасности свое спасение для помощи ближнему, тем не менее я весьма охотно принимаю это оспариваемое ими мнение». Конец цитаты. «Это, отец мой, новый род проповедников. Но на чем основывается отец Бонни, возлагая на них эту миссию?» «Он основывается, — сказал Паттер, — на одном из своих принципов. Приводим в том же месте со слов Василия Понца. Я говорил вам об этом раньше, думаю, что вы вспомните. В письме пятом это было. Дело в том, что можно прямо искать случай самого по себе, ради своего временного или духовного блага, или для блага ближнего. Последние выдержки возбудили во мне такое отвращение, что я подумал на этом покончить, но удержался, предоставляя ему договорить до конца и удовольствоваться тем, что сказал. Какое отношение, отец мой, между этим учением и евангельским, предписывающим вырывать себе глаза и отказываться от предметов самых необходимых, если они вредят спасению? А как же можете вы думать, что человек, добровольно оставшийся в обстоятельствах, влекущих к греху, может искренне их ненавидеть? Напротив, не очевидно ли, что он нисколько не тронут как следует, и что он еще не дошел до того истинного сердечного обращения, которое заставляет столько же любить Творца, сколько любили сотворенные? «Как?» — воскликнул он. «Ведь это было бы истинным сердечным сокрушением. Вы, по-видимому, не знаете, что, как говорит отец Пинтеро во второй части аббата Буазика, страница 50, цитируем, «все наши отцы единодушно учат, что считать сердечное сокрушение о грехах необходимым есть заблуждение и даже ересь, ровно как считать недостаточным одной только душевной скорби,
пусть и порождаемый страхом адских мук, если он исключает желание оскорбить Бога вместе с причащением. Тут идет сброска. Теологи различают отритию, скорбь о том, что оскорбил Бога, вызываемую страхом наказания за это, и контритию, сокрушение о грехах, вызываемой самой мыслью об оскорблении Бога, из любви к Богу, а не из страха мук, подобно тому, как одни честны, потому что боятся наказания за преступление, а другие честны из чувства справедливости. Продолжаем. Отец мой, да, это уже почти догмат веры. Считать достаточно одну душевную скорбь, испытываемую под влиянием страха, адских мук, вместе с причащением. Я думаю, что это особенность ваших отцов, так как другие, веруя в достаточность душевной скорби, с причащением требуют, однако, чтобы она соединена была с некоторой любовью к Богу. И мне кажется, еще кроме того, что даже и ваши авторы не считали прежде этого учения столь достоверным. Так ваш отец Суарес говорит о нем таким образом, цитирую: «Хотя и вероятно мнение, что достаточно одной душевной скорби с причащением, однако же оно недостоверно и может быть ложным. Если оно ложно, то душевной скорби недостаточно для спасения человека. Стало быть, тот, кто умирает сознательно в этом состоянии, подвергается добровольно нравственной опасности вечного осуждения, так как мнение это не очень древнее и не вполне общеприятно». Конец цитаты. Санчес также не считал его столь достоверным, так как он говорит в своей сумме, цитируем, что больной его духовник, которые при смерти удовлетворились бы одной душевной скорбью с причащением, совершили бы смертный грех вследствие великой опасности осуждения, которая подвергается кающейся в случае, если бы мнение, утверждающее, что достаточно душевной скорби с причащением, оказалось неистинным. Конец цитаты. Комитол также, цитируем, не вполне уверен, что душевной скорби достаточно вместе с причащением. Конец цитаты. Добрый патер прервал меня на этом. А вот, как сказал он, вы, стало быть, почитываете наших авторов. Вы хорошо делаете, но вы сделали бы еще лучше, если бы читали их только с кем-нибудь из нас. А то вот видите, или вследствие того, что вы читали их один, вами сделан вывод, что эти выдержки наносят ущерб тем, кто в настоящее время защищает наше учение о душевной скорби. Тогда как мы ясно показали бы вам, что ничто, так как это не служит к их возвеличиванию. И ведь какая слава для теперешних наших отцов в том, что они в самое короткое время настолько повсеместно распространили свое мнение, что за исключением теологов нет почти ни одного человека, который бы не принимал то учение о душевной скорби, которого мы теперь держимся за присутствовавший во все времена предмет истинной веры. И так, когда вы доказываете даже словами наших отцов, что еще недавно мнение это не было достоверным, не приписываете ли вы этим всю честь подобного установления нашим позднейшим авторам. Поэтому-то Диана Блицкий, наш друг, думал доставить нам удовольствие, отметив, какими ступенями дошли до этого. Я имею в виду пятую часть, где говорится, или тираж 13, я так понимаю, цитируем, что прежде древние схоластики утверждали, будто сердечное сокрушение необходимо немедленно после совершения смертного греха, но потом стали думать, что обязаны к нему только в праздничные дни, а еще позднее, только в том случае, когда какое-нибудь великое бедствие угрожает всему народу. По мнению других, не следовало его откладывать надолго, когда приближаешься к смерти. Но наши отцы Уртан и Васкес превосходно проверили все эти мнения и установили, что сердечное сокрушение обязательно лишь в том случае, если нет другого средства получить отпущение, если же на смертном одре. Вот так-то. Но чтобы проследить дальше историю чудесного развития этого учения, я прибавлю, что отцы наши Фагундес, Гранадос и Эскобар решили считать сердечное сокрушение необязательным даже при смерти, поскольку, говорят они, если бы душевной скорби с причащением было недостаточно при смерти, то отсюда следовало бы, что вообще недостаточно душевной скорби с причащением. А наш ученый Уртадо, приведенный Дианой и Эскобаром, идет еще дальше. Слушайте, цитата: «Достаточно ли одного сожаления о грехе, который испытывают лишь вследствие причиненного временного зла, как, например, потери здоровья или денег. Следует различать, если не считают данное зло неспосланным от Бога, к сожалению, недостаточно, но если зло это принимает как неспосланное Богом, ибо всякое бедствие, кроме греха, действительно говорит Диана, не спосылается им, такого сожаления достаточно, Эскобар говорит тоже в практике нашего общества. Наш отец Франциск Лами также защищает аналогичное утверждение. Но вы меня удивляете, отец мой, ибо я не вижу в этой душевной скорби ничего, кроме самого естественного. И таким образом грешник стал бы достойным отпущения без всякой сверхъестественной благодати. А между тем, кто же не знает, что это ересь, осужденная на соборе? Это речь идет о решениях Тридентского собора. Да-да. Я тоже думал было, как вы, сказал добрый патер. Между тем, должно быть не так, потому что наши отцы из Клермонской коллегии утверждали в своих тезисах 23 мая и 6 июня 1644 года. Цитируем, «Душевная скорбь может быть святой, давлеющей для приготовления к таинству причащения, если она и не сверхъестественна». Конец цитаты. И в августовском тезисе от 1643 года цитируем, что одной только естественной душевной скорби достаточно для причащения. И лишь бы она была искренна. Конец цитаты. Вот и все, что можно сказать. Разве только прибавить еще следствие, которое легко вытекает из этих оснований. Именно сердечное сокрушение не только необходимо для причащения, а напротив, даже вредно тем, что оно само смывает грехи, не оставляя ничего для действия таинства причащения. Это и говорит наш отец Валенсия, знаменитый иезуит. Цитируем. «Сердечное сокрушение вовсе не необходимо, чтобы получить главное действие таинства причащения. А напротив, оно скорее препятствует этому». Конец цитаты. «Больше желать ничего не остается в пользу учения о душевной скорби». Совершенно верно, отец мой. Но позвольте мне высказать вам свое мнение по данному вопросу и показать, к какой крайности ведет рассматриваемое учение. Когда вы говорите, что достаточно душевной скорби, порожденной одним только страхом пред Богами, вместе с причащением для оправдания грешников. Не следует ли из этого, что можно всю свою жизнь искупать грехи таким образом и спасти, следовательно, не любя Бога в течение всей жизни? Интересно, осмелились бы ваши отцы защищать это мнение? Из сказанного я хорошо вижу, заметил Патер, что вам надо узнать еще и учение наших отцов относительно любви к Богу. Это последний пункт их морали и самый важный среди всех. Вы должны были понять этот факт из выдержек, которые я приводил, говоря о сердечном сокрушении. Думаться нам еще более точные выдержки относительно любви к Богу. Не прерывайте же меня, так как самый порядок их имеет значение. Послушайте Эскобара, который приводит различные мнения наших авторов об этом предмете в практике любви к Богу нашего общества. По следующему вопросу, цитируем, когда обязаны действительно чувствовать любовь к Богу? Суарес говорит, что достаточно, если начнут любить его перед смертью, не определяя никакого времени. Баски, что достаточно еще начать любить и на смертном одре. Другие при крещении, иные в те дни, когда обязательно сердечное сокрушение, иные в праздничные дни. Наш отец Кастор Палау опровергает все эти мнения справедливо. Уртада де Мендоза утверждает, что обязаны к этому каждый год, и что к нам относится еще очень благосклонно, не обязывая к этому чаще. Однако наш отец Конинг думает, что обязаны к этому каждые 3 или 4 года. Энрикес каждые 5 лет, а Филиуций говорит, что, вероятно, не обязательно, строго говоря, и каждые 5 лет. А когда же? Он предоставляет это на суд мудрецов. Конец цитаты. Вот так, видите, как оказывается. Когда обязаны действительно чувствовать любовь к Богу. Вот видите, что они говорят, а каста вообще можно и перед смертью прямо вот умираешь, вот говори, о, да, я все люблю Бога, о, в рай иду, да. Продолжаем. Я не останавливал всей этой болтовни, в которой человеческий ум играет так дерзко с любовью к Богу. Но, продолжал он, наш отец Антуан Сермон, который справился с этим вопросом в своей удивительной книге «Защита добродетели», где он говорит по-французски во Франции, как заявлено в предисловии к читателю, рассуждает так во втором трактате. Святой Фома утверждает, что обязан любить Бога тотчас, как вошли в обладание разумом. Это немного рано. Скотт или Скотт говорит каждое воскресенье. На каком основании? Другие при тяжком искушении. Да в том случае, если это единственный путь избежать искушения. Вот видите что. Скотт при получении благодарения от Бога годится только как благодарность. Другие при смерти. Это очень поздно. Я даже не думаю, чтобы это было обязательно при каждом получении какого-либо из таинств. Достаточно душевной скорби и исповеди, если к тому представится возможность. Итак, перерыв номер два. Мы вернемся и продолжим читать. Письма к провинциалу.
You're listening to Your Source for the Truth. This is 24/7 World Radio.
This is Brother Jack. I invite you to listen to my broadcast on 247worldradio.com. I preach the gospel of the Lord Jesus Christ to the Polish-speaking people scattered around the whole world. Furthermore, I defend the Reformation in Poland, Polish Protestants and Baptists, and Polish Reformation Bible. I also expose the Counter-Reformation in my homeland, led by the Jesuits and by the Roman Catholic Institution. Join me every Thursday at 5 p.m. Eastern Standard Time on 247worldradio.com. Tu brat Jacek, zapraszam Was do wysłuchania mojej audycji na 247worldradio.com. Głoszę Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa ludziom mówiącym po polsku rozproszonym po całym świecie. Ponadto bronię reformacji w Polsce, polskich protestantów i baptystów oraz polskiej Biblii reformacyjnej. Demaskuję również kontrreformację w mojej ojczyźnie kierowaną przez jezuitów i przez rzymskokatolicką instytucję. Dołącz do mnie w każdy czwartek o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego na 247worldradio.com.
This is Eric John Phelps. Please listen to my broadcast, The Eric John Phelps Show, as I preach the true gospel of the risen Lord Jesus Christ, defend the Protestant Reformation that birthed Western civilization, and expose the counter-reformation of the Jesuit order seeking to make the Pope of Rome the universal monarch of the world. Join me every Monday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 12 p.m. Eastern Standard Time, right here on 247worldradio.com.
This is Brother Nicholas. Join me every Tuesday at 2 p.m. Eastern Standard Time for the German Bible Truth Hour and at 3 p.m. Eastern Standard Time for the Dutch Bible Truth Hour on 24/7 World Radio. This is Bruder Nicholas. Ich lade euch herzlich ein, mich anzuhören jeder Dienstag um 2 Uhr nachmittags, amerikanische Zeit, für die deutsche Bibelwahrheitsstunde und 3 Uhr amerikanische Standardzeit für die niederländische Bibelwahrheitsstunde am World Radio 24/7. Dit is Bruder Nico. U bent hartelijk uitgenodigd om elke dinsdag om 2 uur amerikaanse standaardtijd het Duitse Bijbelwaarheidsuur te volgen en 3 uur Amerikaanse standaardtijd het Nederlandse Bijbelwaarheidsuur te volgen op 24/7 World Radio.
You're listening to 24/7 World Radio, home of Eric John Phelps and Vatican Assassins.
Добро пожаловать назад. Итак, давайте продолжим. Суарес говорит, что это обязательно в известное время. Но в какое время? Он предоставляет вам судить о том, а сам не знает ничего. А то, чего не знал, тот ученый даже не представляет, кто способен узнать. Наконец, он заключает, что, строго говоря, не обязаны ни к чему, кроме соблюдения остальных заповедей, без всякой любви к Богу и не предаваясь ему всем сердцем, лишь бы его не ненавидели. Он доказывает это во всем своем втором трактате. Подобное можно встретить на каждой странице. Между прочим, на страницах таких-то и таких-то, где он говорит следующее. Цитируем. «Бог, повелевая нам любить его, довольствуется тем, что мы исполняем другие заповеди. Если бы Бог сказал, я погублю вас, какое бы послушание вы мне не оказали, если, кроме того, ваше сердце не будет принадлежать мне? Окажется ли это побуждение в надлежащем соотношении с целью, которую Бог должен был и мог поставить себе? Следовательно, сказано, что мы будем любить Бога, если станем исполнять Его волю, так как если бы мы любили Его чувством, как если бы побуждение любви к Богу влекло нас к этому исполнению. Если это действительно случается, тем лучше. Если нет, мы все-таки строго исполняем заповеди любви к Богу тем, что творим дела. Видите ли, благосердие Божие, нам не столько заповедано любить Его, сколько не ненавидеть. Таким-то образом, отцы наши освободили людей от тяжкой обязанности действительно любить Бога. И это учение в такой чести наши отцы Анна, Пинтеро, Лемуан и сам Сермон смело защищали его от попыток опровержения. Вам стоит только посмотреть это в их ответах на моральную теологию. Вот идет сброска теологии иезуитов, написанная в 1644 году. Книга, написанная под руководством Арно, вызвавшая много возражений. Цель и содержание ее те же, что и в письмах Паскаля. Второе издание. Так, мораль иезуитов, точно извлеченные из книг. Вошли и материалы, собранные янсенистами для писем. Ага. Во второе издание. Ага. Вот так, интересно. Продолжаем. Ответ нашего отца Пинтера во второй части аббата Буазика позволит вам судить о важности освобождения данной обязанности по той цене, которая накуплена, а ценой здесь была кровь Иисуса Христа. Это увенчание нашего учения. Вы увидите, следовательно, там, что освобождение от мягостной обязанности любить Бога есть преимущество евангельского закона перед законом Моисеевым. Было справедливо, говорит он, что Бог в благодатном законе Нового Завета отменил обременительную и тягостную обязанность, которая существовала в строгом законе Ветхого Завета, исполняться на деле полного сердечного сокрушения с целью получить оправдание, и что с ее заменой он установил таинство, помощь более легким требованиям закона. В противном случае, конечно, христиане, будучи детьми Божьими, не имели бы теперь большего доступа к милости своего отца, чем иудеи, которые были рабами к милосердию своего господина. «Ох, отец мой, — сказал я, — нет такого терпения, которого бы вы не истощили, и нельзя слушать без ужаса вещи, которые я только что выслушал». «Это же не я от тебя, — сказал он, — я это отлично знаю, отец мой, но вы не питаете к ним отвращения, и не только не ненавидите авторов этих правил, но чувствуете к ним уважение. Неужели вы не опасаетесь, что ваше согласие сделает вас причастным к их греху? И неужели вы не знаете, что апостол Павел считает достойным смерти не только виновников зла, но также и тех, кто одобряет делающих зло? Недостаточно ли было разрешить людям столько запрещенных вещей посредством смягчений, внесенных вами? Неужели нужно еще было давать повод совершать даже те преступления, которых вы не могли извинить, легкостью и верностью в отпущении, вами предлагаемым, уничтожая с этим намерением власть священников и оставляя их, как будто они скорее рабы, чем судьи, отпускать грешникам самым закостенелым без изменения образа жизни, без всякого признака раскаяния, кроме обещаний, сотни раз нарушаемых, без эпитимий, если они не пожелают принять ее и без отказа от поводу к пороку, если это им неудобно. Но пошли дальше, даже дальше этого. Полная свобода расшатывать самые священные правила христианской нравственности доходит до полного неспровержения закона Божьего. Нарушается великая заповедь, заключающая в себе закон и пророков. Подрывается под самое чувство благочестия в душе, изгоняет из него дух, животворящий его. Говорят, что любовь к Богу не необходима для спасения. И доходит даже до того, что утверждает, будто это освобождение от любви к Богу есть преимущество, принесенное миру Иисусом Христом. Это верх нечестия. Цена крови Иисуса Христа служит освобождению нас от любви к Нему. До воплощения все были обязаны любить Бога. Но с тех пор, как Бог стал столь возлюбил мир, что отдал ему своего ненародного сына, мир, искупленный им, будет освобожден от любви к нему. Какая странная теология в наши дни. Дерзать снимать проклятие, которое апостол Павел изрек на тех, кто не любит Господа Иисуса. Разрушать сказанное святым Иоанном. Тот, кто не любит, пребывает в смерти. И самим Иисусом Христом, любящий его, не соблюдает его заповедей. Так делают достойными пользоваться вечным блаженством с Богом тех, кто никогда не любил Бога во всю свою жизнь. Вот совершил странство беззакония. Откройте, наконец, глаза, Отец мой, если вас не трогали другие заблуждения ваших казуистов, пусть эти последние отдалят вас от означенных авторов своими крайностями. Я желаю этого от всего сердца для вас и для всех ваших отцов, и молю Бога, чтобы Он соизволил научить их, насколько обманчив свет, ведущих к таким пропастям, и чтобы он наполнил своей любовью тех, кто осмеливается освобождать от нее людей. Поговорив еще несколько в этом роде, я оставил патера и не вижу никакой надежды вернуться к нему снова. Но не жалейте об этом, потому что если бы понадобилось еще побеседовать с вами об их правилах, я достаточно читал их книги, так что могу рассказать почти столько же об их морали. А об их политике, может быть, еще больше, чем он сам. Конец 10-го письма. Письмо 11-го, 18 августа 1656 года. Мои преподобные отцы, видел я письма, которые вы издаете против писем, писанных мною одному другу по поводу вашей морали. В них одним из главных пунктов защиты выставляется то, что я недостаточно серьезно говорю о ваших правилах. Это вы повторяете во всех ваших писаниях и доходите до того, что упрекаете меня в осмеивании священных предметов. Упрек этот, отцы мои, очень удивителен, весьма несправедлив. Где вы найдете, что я насмехался над священными предметами? Вы указываете, в частности, на договор Махатра и на историю Жанны из Альбы. Но неужели, по-вашему, это предметы священные. Неужели вам думаете, что договор Махатра – предмет столь достойный благоговения, что было бы кощунством говорить о нем непочтительно? А уроки отца Бони о воровстве, соблазнившие Жанны из Альбы, воспользоваться ими против вас же самих, неужели они так уж священны, что вы имеете право называть безбожниками тех, кто насмехается над ними? Неужели, отцы мои, вы станете выдавать бредни своих авторов за истинные веры, и нельзя будет посмеяться над выдержками из Эскобара и столь несообразными и малохристианскими решениями других ваших авторов без того, чтобы вы не обвинили в восмеянии религии? Ведь столь часто повторение вами столь неразумной вещи становится невыносимым. И как вы не боитесь, что, порицая меня за насмешки над вашими заблуждениями, вы даете мне новый повод посмеяться над этим упреком и заставить его пасть на вашу голову, доказав, что если я смеялся, то только над тем, что смешно в ваших книгах, и что, осмеивая вашу мораль, я был, следовательно, настолько же далек от осмеивания священных предметов, насколько учение ваших казуистов далеко от святого учения Евангелия. Право же, отцы мои! Существует большая разница между насмешкой над религией и насмешкой над теми, кто опошляет ее своими нелепыми мнениями. Было бы нечестием непочтительно относиться к истинам, которые открыты нам Духом Божьим. Но было бы, с другой стороны, также нечестием недостаточно презрительно относиться к той лжи, которую дух человеческий противопоставляет им. Так как вы, отцы мои, заставили меня завести об этом речь, то я прошу вас иметь в виду, что насколько христианские истины достойны любви и уважения, настолько же заблуждения, противоположные им, достойны презрения и ненависти. Ибо в истинах нашей религии есть две стороны. Божественная красота, внушающая любовь к ним, и священное величие, внушающее к ним благоговение. И в заблуждениях есть тоже две стороны. Нечестие, вызывающее к ним отвращение, и нелепые притязания, делающие их смешными. Поэтому, как святые питают всегда к истине эти два чувства любви и страха, и вся их мудрость заключается между страхом, ее началом и любовью, и ее концом, так они и при виде заблуждений испытывают два чувства – ненависти и презрения. И ревение их применяется одинаково к отражению лукавства, нечестивых сил и к посрамлению их заблуждений и безумств при помощи насмешки. Не обманывайте же себя надеждой, отцы мои, что вы заставите людей думать, будто недостойно христианина относиться с насмешкой к заблуждениям, поскольку легко дать понять тем, кто этого не знает, что подобный прием справедлив, что он часто встречается у отцов церкви и одобрен святым писанием, примером величайших праведников и даже самого Бога. Ибо не видим ли мы, что Бог в одно и то же время ненавидит и презирает грешников до того, что даже в час их смерти, в такое время, когда состояние их самое плачевное и самое грустное, божественная мудрость присоединяет насмешку и посмеяние к мести и гневу, который осуждает их на вечное мучение. Тут идет цитата по-латински: «Я посмеюсь над вашей гибелью и порадуюсь». Продолжаю. «И святые, движимые тем же духом, также поступят, ибо, по словам Давида, когда праведные узрят наказание злых, они убоятся и посмеются над ними». И Иов говорит также: «Непорочный посмеется им». Но особенно замечательно по этому предмету то, что в первых словах, которые Бог изрек человеку после падения его, встречается насмешливая речь и едкая ирония, по словам отцов церкви. И когда Адам ослушался, надеясь под дьяволу наущению стать подобным Богу, Бог, как это явствует из Святого Писания, в наказание сделал его причастным смерти, приведя его в это несчастное положение, заслуженное его грехом, посмеялся над ним в следующих насмешливых словах: «Вот Адам, или Адам, стал как бы один из нас». А это, по мнению святого Иоанна Златоуста и истолкователей, есть жестокая и чувствительная ирония, которую Бог язвительно уколол его. Адам, говорит Труперт, заслужил эту ироническую насмешку. Ему дали почувствовать его безумие этим ироническим выражением гораздо живее, чем серьезным выражением. И Гуго Сен Викторский, сказав тоже, прибавляет, что эта ирония заслужена его глупым легковерием, и что этот род насмешки есть акт справедливости, когда тот, кому это относится, заслужил ее. Вот так-то. Ну, все на сегодня, дамы и господа. Даст Бог, встретимся в следующий понедельник. Напоминаем. А, да, как я сказал последний раз, у нас мы ждем, если получится, я надеюсь, Эрик найдет нового интернет-провайдера для странички нашей, чтобы перейти можно было. В конце этого месяца, в феврале, заканчивается его сегодняшний, который страничкой провайдер, который хост руководит страничкой, и брат Эрик ищет. Я надеюсь, он найдет. Помолитесь за это дело, чтобы быстро смог найти, чтобы хорошая цена была. Ну, я дам вам знать, как что. Надеюсь, нам никуда не надо будет переезжать. Надеемся, все так и останется. Кому интересно, моя электронная почта английскими буквами Влад, VLAD247WR. Это World Radio, wr@gmail.com. Влад247WR@gmail.com. Итак, все на сегодня. Даст Бог, встретимся в следующий понедельник. Если Бог с нами, кто может быть против нас? До понедельника.
You're listening to 24/7 World Radio.